Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 24 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Владельцы кинотеатров собираются требовать изменения законодательства о прокатных удостоверениях. Россия может временно заблокировать вещание СМИ иноагентов из-за распространения ими призывов к бойкоту президентских выборов. И раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, владельцы кинотеатров собираются требовать изменения законодательства о прокатных удостоверениях. Вот что сказал председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью радиостанции «Говорит Москва». С ним говорила моя коллега Валентина Бузина.
Мы уже подняли эти вопросы. Обратили внимание на то, что существующие сегодня механизмы, законные, повторюсь, механизмы выдачи прокатных удостоверений, они оставляют большое поле для такого ручного регулирования. И, конечно, надо это как-то поправить. Поэтому инициативу будем и работаем в этом направлении. Я надеюсь, все получится.
Вот фильм «Смерть Сталина», как считать, он вот, должен в результате выйти в прокат?
Здесь достаточно все сложно, потому что, с одной стороны, административный регламент не оговаривает, в какой момент можно отзывать прокатное удостоверение. Сама процедура отзыва, она есть в регламенте. Но должно ли это происходить там, опять же, за один день до показа? Такого нигде нету. И проблема еще в том, что по закону отозвать можно, если в фильме обнаружены какие-то материалы, которые запрещены к распространению. Сегодня наши общественники говорят о том, что, возможно, в фильме есть какие-то материалы. Ну, то есть, опять же, такая вольная трактовка. Что если была бы экспертиза, экспертиза сказала, да, фильм там содержит какие-то материалы, вот это основание для отзыва ПУ. А ощущение, что фильм чего-то содержит, ну, это не основание. Если вы вспомните, с «Матильдой» была та же самая история, в обратную сторону. Точно так же часть общественности заявляла, что фильм что-то содержит, на что Министерство культуры сказало, что, по их мнению, ничего не содержит, и законных оснований для отзыва проката удостоверения нет. Это просто такие двойные стандарты. Понятно, что для выхода из этой ситуации нужна экспертиза. Вопрос вообще в другом. Но если уж такая история, буквально там 3-4 недели назад, когда вы выдавали это прокатное удостоверение, ну, если уж так переживают все за наше правильное и этическое поведение в этой жизни, ну, почему тогда нельзя было посмотреть? Тем более, об этом фильме было известно очень давно. Еще как раз во времена «Матильды» министр культуры уже комментировал ситуацию со смертью Сталина. То есть фильм-то уже давно на слуху, и все прекрасно понимают, что за кино и о чем кино. Почему же тогда вообще выдали это прокатное удостоверение? Если вы хотели перенести на другую дату, почему, опять же, выдали прокатное удостоверение так, чтобы потом вот такая история случилась? Учитывая богатый исторический опыт нашей страны, у нас практически ни в какой день выходить нельзя. Потому что, если вы вспомните, в советские годы были такие календари, у которых на каждый день всегда был какой-то праздник. У нас то день строителя, то день работника сельского хозяйства, то, безусловно, годовщина наших побед. Поэтому привязать можно к любой истории. Вот теперь у нас Сталинградская битва.
Это Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, режиссер Юрий Грымов к нам присоединяется. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Юрий Вячеславович, вы слышите меня?
Да, слушаю, да.
Скажите, ну вот владельцы кинотеатров теперь говорят, что надо что-то делать с законодательством о так называемых прокатных удостоверениях. С вашей точки зрения, вот эта история со смертью Сталина, чему она нас должна научить?
Она должна научить к тому, что чиновники, да, иногда бывают безответственны. И это меня всегда удивляет. Насколько я понимаю, вы меня поправьте, если я не прав. Изначально удостоверение на этот фильм было выдано.
Да, правильно? Оно отозвано. Вчера оно было отозвано.
Вот теперь смотрите. А чего это оно было выдано, а потом стало отозвано? Чего это заднее включили и быстренько в полете переобулись чиновники? Потому что они поняли, что сделали какую-то лабуду. И нельзя забывать одну такую вещь. Помните, был фильм про Гитлера, я не помню, как это называется.
Гитлер-капут, возможно.
Гитлер-капут, вот, Гитлер-капут. Там, где Собчак играла, помните, бегала в эсэсовской форме, да? Это же тоже было в нашей стране. И тоже было прокатное удостоверение. А сегодня, когда общественность, то есть мы с вами, то есть граждане, возмутились, и чиновники быстренько включили заднюю и убрали удостоверение. А вот не надо ли разобраться? прежде всего, а кто это изначально выдал и почему?
С вашей точки
зрения... когда получили удостоверение, извините, люди бизнеса, естественно, планировали план, потратили какие-то деньги на выпуск, там, на полиграфию и так далее. А теперь им говорят, нет. И теперь кто попал? Бизнесмен, который хотел прокатить фильм, ему дали удостоверение, а теперь отозвали. Это нормально? Я считаю, что это ненормально.
Но, с вашей точки зрения, а что должно быть? Ну, вот, к примеру, чиновник допустил ошибку и необоснованно, ну, это предположение или какой-то пример, да, не имеющий отношения к реальной штуке. Чиновник выдал по ошибке прокатное удостоверение.
По ошибке не бывает.
Не бывает.
Он что, его пытали электричеством? Он что, с ума сошел во время подписания?
Не заметил, не додумал.
Удостоверение? Нет. А, стоп, секундочку. Ну вот, извините, я тоже сегодня немножко чиновник, да, я возглавляю Орловскую область в области культуры и туризма, да, и я вот за несколько дней, когда я сейчас уже там работаю, я вижу, знаете, в чем главная проблема культуры? Не в отсутствии денег, а в отсутствии здравого смысла. Вот я сейчас, кстати, Агеевы конюшни разгребаю в Орловскую область и вижу, что просто это все неправильно сделано. И деньги здесь, конечно, важны, но они не самое главное. Здравый смысл. Поэтому случайно выдал не бывает. Это процедура, оформляются документы, просматривается кино. Там же может быть какие-то сцены насилия, там может быть там эротика, то, что запрещено для большого проката. Как это случайно? Ну вот скажите мне, как это случайно?
Хорошо, а если не увидели с первого раза, а теперь общественность обращает внимание, да, в последний момент, но что делать с этим?
Расставаться с этим чиновником. Те накладные расходы, которые понесла прокатная компания, да, прокатная компания, безусловно, надо взыскивать с Министерства культуры. Они же выдали.
Да, и еще один вопрос, который в этой связи возникает. Это ведь не первый фильм, с которым возникают проблемы перед самым прокатом. А сначала говорили о вопросах с Матильдой, потом совсем недавно был Паддингтон, теперь вот смерть Сталина. Что это такое?
Да. Это, значит, отрасль культуры, да, то есть Министерство культуры, то есть, ну, то, что происходит, значит, там как-то не все хорошо в королевстве. Ну, были, помните, уголовные дела, знаете, да, там же
ну, да,
другие уголовные дела. Значит, что-то происходит там, что-то не так, что-то непонятное. То есть, ну, это должны заниматься, наверное, не только граждане и радиоведущие, и журналисты и так далее. Но, наверное, там кто-то на это уже обратил внимание. Наверняка обратил внимание. Мне тоже это не нравится. Почему сегодня, как бы сказать, область культуры такая передовая? И театр, вещь передовая, там уголовные дела... И вы сами знаете, что происходит. Я вот возглавляю театр «Модерн». Я знаю, в каком состоянии достался мне этот театр. И сейчас мы его за год подняли. 6 премьер в год мы сделали. Сплошь и рядом. А вот вам для фактуры, вам же интересно, да? Вот я сейчас руковожу еще в «Орле», да? Начал заниматься. В театре в «Орле» 3 театра. Вот внимательно, 3 театра. Из них 2 уголовные дела. Уголовные дела. А я спрашиваю, а почему в третьем нет уголовного дела? Ответ, знаете, какой? А еще ремонта не было. У них как ремонт проходит, так кого-нибудь там сажают, кто-то что-то украл. Это нормально?
Спасибо.
Это нормально?
Спасибо. Режиссер Юрий Грымов был с нами на прямой связи. Владельцы кинотеатров требуют изменения законодательства о прокатных удостоверениях после истории с прокатным удостоверением британской комедии «Смерть Сталина». А во вторник стало известно, что Министерство культуры прокатное удостоверение, ранее выданное у этой картины, отзывает. Основанием стало наличие в фильме или сведения о возможном наличии в фильме информации, распространение которой запрещено российским законодательством. Именно об этом говорила, объясняя ситуацию с фильмом «Смерть Сталина», исполняющая обязанности директора Департамента кинематографии Российской Федерации Ольга Любимова.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия может временно заблокировать вещание СМИ иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на мнение председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова. Сенатор подчеркивает, в Конституции предусматривается возможность ограничения распространения информации или блокировки. И дальше вот прямая цитата. «Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Конституции, открытый призыв бойкота общенациональных выборов, нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Источники «Известий» в парламенте пишут, что в России таким образом временно могут заблокировать «Радио Свобода» и «Голос Америки», но не вообще на весь период, а в день тишины и в день выборов, то есть в последние два дня. Поправки к закону об иностранных агентах, которые позволяют признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были единогласно приняты Государственной Думой 15 ноября. 22 ноября они были одобрены Советом Федерации. Теперь Андрей Климов, еще раз напомню, он сенатор и председатель комиссии Совет Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, говорит о том, что в этой связи, на этом основании, Россия может временно блокировать вещание иноагентов из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы. Ашот Джазаян, председатель Совета Медиаконгресса Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России. Ашот Егишевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а насколько, с вашей точки зрения, законодательно возможна такая перспектива вот уже в ближайшее время?
Ну, вообще, законодательно перспектива возможна только в том случае, мне кажется, когда любое средство массовой информации нарушает закон, по которому он должен действовать и работать. И, в принципе, вообще любое ограничение деятельности средств массовой информации должно быть признано судом, на мой взгляд. Что касается в данном случае по поводу помешать выборам, мне кажется, что все должно быть в рамках нашей Конституции. Если все средства массовой информации, которые работают на территории России, включая и те иностранные СМИ, которые также работают на территории России, они должны не нарушать наш основной закон, Конституцию, и то, что исходит из этого закона. Если у нас есть закон о том, что присутствует день тишины, то независимо от того, ты зарубежная СМИ или российская, но если ты действуешь на территории России, ты должен выполнять это, потому что это исходит из нашей Конституции, основного закона России. Мне так кажется.
Но все-таки возвращаясь к тому, можно ли считать призыв бойкотировать общенациональные выборы нарушением Конституции?
Мне кажется, что я думаю, что это в любом случае вопрос юриспруденции, и надо понять, насколько это соответствует, этот призыв, духу нашей Конституции, и что по этому думает Конституционный суд, потому что это, мне кажется, у нас много будет мнений, а что сказать о том, что все остальные считают, что надо проводить эти выборы. То есть, условно говоря, здесь вопрос, мне кажется, юриспруденции, и надо по каждой истории давать четкий ответ, исходя из того, что нам диктует и рекомендует наша Конституция. Мне кажется, тогда будет все правильно и точно расставлено по местам.
С вашей точки зрения, возникла ли проблема регулировки средств массовой информации в связи с их экстерриториальностью? Но ведь не секрет, что сейчас многие не вещают или не издаются на территории Российской Федерации, но могут восприниматься аудиторией на территории Российской Федерации.
Если те средства массовой информации, которые имеют возможность распространять свою информацию, публикацию, репортажи на территории Российской Федерации, они в любом случае в этой части должны выполнять то, что касается нашей страны, внутри нашей страны, и то, что диктует наше законодательство. Мне кажется, это нормальная практика, и мне кажется, что она действует во всех странах Европы и демократических таких крупных центрах, начиная от США, заканчивая Францией.
Проблемы экстерриториальности интернета, с вашей точки зрения, тут не существуют?
Нет, они всегда существуют, но мне кажется, тут вопрос в том, что если это СМИ действует на территории России, то оно должно фактически выполнять те законы, которые касаются тех же выборов наших.
Но что такое действует на территории России? Например, телекомпания CNN.
Если их читать, CNN, понятно, CNN это глобальная организация, и которая действует по всему миру. Но, в принципе, в той части, которая касается России, здесь надо обратиться к юриспруденции и понять, насколько они могут нарушить ту или иную историю, связанную с выборами, если есть там система нарушений. Это все вопрос, я бы сказал, очень юридический, и к этому нужно очень серьезно относиться.
Но это не вопрос ограничения свободы слова для журналистов, журналистов для работы средств массовой информации, не вопрос, который должен бы занимать и Союз журналистов, нет?
Как не должен заниматься? Союз журналистов занимается и все время этим занимается. И на постсоветском пространстве этим занимается, потому что сейчас сплошь идут нарушения свободы деятельности, но наших российских журналистов не пускают в разные страны мира под придуманными...
Да, это известно.
Да, на, так сказать, причинами. Мы как раз фактически фиксируем каждое эти нарушения и представляем к концу года свои вот эти списки и в ОБСЕ, и Международную Федерацию Журналистов, и другие органы, которые занимаются этим. Мне кажется, что самое главное, чтобы мы отошли от эмоций и к любой истории, связанной с деятельностью СМИ, мы подходили со стороны принятого закона. То есть мы обращались по любому поводу и в любой связи именно в Международный в суд и, так сказать, и именно при помощи суда мы восстанавливали ту справедливость, которая необходима.
Скажите,
исходя из того, что диктует, если это действие СМИ, я опять-таки повторяю, происходит его влияние, его читают, и он распространяет свою информацию на территории России, если на территории России принят закон о выборах президента, и этот закон диктует, что есть понятие тишины, то мы должны, любой СМИ должно выполнять этот закон именно на территории России.
И все-таки вот вы сказали о необоснованных претензиях, которые звучат за границей к российским журналистам.
Да.
А вот зеркальной ситуации не наблюдается в последнее время? Необоснованные претензии от российской стороны к иностранным журналистам? Что-то
знаете,
подобное
по-моему,
бывает?
По-моему, я смотрел как бы, то, что принял парламент, он, как бы, он зеркально отражает, но мне кажется, вообще нам надо уйти от эмоций спокойно. Вообще, мне даже кажется, что пора уже вводить понятие омбудсмена по защите свободы слова и по защите свободы журналистов, которые работают в разных странах, и как-то этот омбудсмен должен как-то защищать их интересы, потому что фактически получается то, что вот предприняла Государственная Дума, вот обсуждение вот этого зеркального отражения, это был просто ответ на то, что происходило с Russian Today. Вот, собственно говоря, это же понятно нам. И я хочу сказать, что и здесь тоже со стороны, вот удивительная вещь, что, ну, со стороны Америки тоже как-то странная история, что они не обратились в суд, они просто приняли запрещающие решения, которые, так сказать, не способствуют содействию, так сказать, продвижению Russia Today на той же территории. То есть это тоже странная история.
Необоснованных претензий к иностранным СМИ здесь, в России, вы не припомните?
Нет, ну, есть и необоснованные претензии, бывают, и я думаю, что они иногда случаются, но вопрос в том, что, мне кажется, что здесь очень важно, чтобы мы ушли от эмоций, и каждый случай мы спокойно обсуждали и с сообществом журналистов России, и с экспертами, и с людьми, и с законодателями, и каждый случай мы можем спокойно обсудить и дать юридическую и правовую оценку этого случая, и исходя из тех норм, которые действуют, ну, в понимании свободы печати.
Еще один вопрос, чтобы уточнить вашу идею насчет омбудсмена по делам журналистов и, возможно, свободы прессы. Это должен быть человек, что называется, из Министерства иностранных дел для того, чтобы работать, скорее, за границей на интересы российских журналистов, или человек, который будет заниматься свободой прессы и в России?
Мне кажется, что это человек, который должен... Потому что сейчас очень много сплошь и рядом нарушений по отношению к журналистам российским, которые действуют в разных странах. Ну, достаточно припомнить, что 122 средства массовой информации запрещено, аккредитация запрещена на территории Украины. И многие другие истории. Есть какие-то черные списки, составляются какие-то другие списки для разных государств. Мне кажется, это должен быть омбудсмен, который... Это должен быть известный человек, который... Он может быть известен и внутри страны, и за рубежом. И он должен защищать эти интересы. И это должен быть, конечно, юрист. Это может быть человек уровня там Михаила Федотова или других людей. Это может быть и МИД определить. Мне вообще кажется, что пора и при ООН, и при Совете Европы, или лучше при ООН создать вот этот совет по обеспечению безопасности деятельности журналистов, потому что фактически сплошь и рядом, под надуманными предлогами, что идет какая-то пропаганда, фактически идет нарушение самых основ свободы печати. Просто говорим, что, ага, из российской журналистики идет какая-то история пропаганды, мы запрещаем их вест. А где доказательства этой пропаганды? Какой суд вынес это решение? То есть, понимаете, вот это очень важная история. То есть гибридная история по отношению к свободе печати, она тоже не может присутствовать. И мы должны защищать эти интересы. И как и внутри страны, я понимаю, это важно. У нас очень много историй происходит с нарушением журналистов на нашей территории. Тоже происходит в регионах очень много. Мы каждый раз наблюдаем и фиксируем. Но то, что происходит за пределами и фактически журналистов, основной принцип нарушения, то, что не дают выполнять свои профессиональные обязанности. И мы должны без эмоций защищать эти интересы, мне кажется.
Спасибо. Ашот Джазаян, председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Национальное управление по ядерной безопасности США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Бывший глава этого управления Фрэнк Клодс рассказал в интервью изданию Defense News. В новой ядерной доктрине США, части которой уже опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клодс сведения эти отказался комментировать, но сказал, что ведомство действительно работает в усиленном режиме. Никогда, говорит Клодс, раньше это управление не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения, а в данный момент таких проектов в работе 4. Среди вариантов, как пример, готовится серьезная модернизация бомбы для самолетов-бомбардировщиков, для боеголовки крылатой ракеты. Помимо модернизации старых образцов, идет работа над разработкой баллистических ракет для подводных лодок, крылатых ракет для надводных лодок. И вообще на ближайшие 30 лет планируется потратить на военные разработки только в этом направлении 350 миллиардов долларов. Владимир Рыбаченков, советник МИДа в отставке, кандидат технических наук. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вот это интервью Клодса можно считать раскрытием подробностей создания нового ядерного оружия? А если доверять тому, что Клодс говорит, можно ли говорить, что это новый виток гонки вооружений? В данном случае ядерных.
Значит, я вижу, что источником этой информации был бывший старший директор Совета национальной безопасности США Джон Вольфстал, который сказал, что Пентагон разрабатывает новый обзор ядерной политики, и там будет включена разработка ядерных боезарядов малой мощности для атомных подводных лодок. Он также отметил, что такие действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в Восточной Европе. Значит, начнем с того, что это было заявление, сделано или информация поступила 10 января. Обзор ядерной стратегии Nuclear Posture Review был опубликован через 10 дней. Там этого положения нет. Значит, это не соответствует действительности, то, что сказал Джон Вольфстал. Теперь, насчет того, что такие действия направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения. Это тоже не совсем понятно, ведь в США известно, что в США находится около 300 боезарядов Б-61, тактических боезарядов, в том числе в Германии, в Турции, в Италии и так далее. Они, в сущности, значит, пока предназначены для того, чтобы быть применяемыми на самолетах F-16, а потом на самолетах F-35. Так что уже такое фактическое сдерживание есть. Теперь последнее, что я хочу сказать. Значит, буквально месяц назад был опубликован документ Национальное агентство по ядерной безопасности, которое отвечает за поддержание боеготовности американского арсенала, где он говорит о своих планах модернизации ядерного арсенала США. Там никакого упоминания о таких зарядах нет для подводных лодок атомных. Там говорится о модернизации, продлении срока жизненного цикла боезаряда основного W76 мощностью 100 килотонн, а также боезаряда W88. Сейчас идет завершение этой программы, значит, уже в 2019 году новые боезаряды W76-1 с годностью вплоть до 2050 года будут переданы в МФ. В дальнейшем имеется в виду, сейчас у них 12 типов боезарядов находится на вооружении американских вооруженных сил, к 30-м годам будет только 5, и из них два имеется в виду применять одновременно универсально, как на межконтинентальных баллистических ракетах и также для подводных лодок.
Владимир Иванович, а можно, да, можно коротко, потому что у нас с вами минута осталась до новостей.
Да, я коротко, я говорю, что это, я лично считаю, что это то, что сообщение проскочило, это, в общем, фейк-ньюс, это не соответствует действительности.
Но тогда, тогда вопрос в другом, смотрите, если, да, американцы, если мы верим тому, что они, да, признают преимущество России в ядерных вооружениях на сегодняшний, да, день и собираются, да, потратить 350 миллиардов долларов, чтобы нас обойти, ведь нам тоже тогда придется столько тратить?
Ну, вы понимаете, сейчас так трудно судить, сколько что стоит, но я не думаю, что мы пойдем на то, чтобы тратить такие огромные деньги. Мы всегда, как говорится, даем асимметричный ответ. Вот. Но потом, я вот тоже этого не понимаю, что значит превзойти нас. У нас после того, как был подписан договор СНВ-3 в 2010 году, у нас есть баланс по носителям и по ядерным боезарядам. Я не понимаю, когда говорят о том, что они нас резко хотят обойти и что они отстают. Вот на 1 февраля у нас примерно одинаково будет по 1650 боезарядов.
Баланс, России, я понял. Баланс пока сохраняется, говорит Владимир Рыбаченков. Говорю. Спасибо. Советник МИДа в отставке, кандидат технических наук, о сообщениях по поводу того, что раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 января, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Правительство России намеревается ограничить анонимные онлайн-платежи. ГИБДД изучает идею отправлять водителей на пересдачу правил дорожного движения при каждой замене прав. И в России заговорили о том, что можно ввести льготы для путешествующей по стране молодежи.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
«Коммерсант» сегодня пишет о том, что правительство России намеревается ограничивать анонимные платежи, и соответствующие поправки к законам уже готовятся в профильных ведомствах. В конце декабря 2017 года, пишет газета, Минфин заявил, что выполнил поручение правительства оценить целесообразность запрета зачислять деньги на анонимные электронные кошельки без использования банковского счета. В изучении вопроса, как сообщается, участвовали Центробанк, Росфинмониторинг, Минюст, Минэкономразвитие. И вот есть какие-то разногласия, но в целом все-таки процесс идет как раз в ту сторону, в сторону ограничения анонимных онлайн-платежей. Заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков с нами на связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Чем можно объяснить желание правительства вот ограничить подобного рода анонимные платежи? Чем это опасно?
Ну, я бы отметил, что, во-первых, не только нашего правительства желание, это, в принципе, действия, которые сейчас совершаются во всем мире. То есть, если посмотреть на действия той же самой Южной Кореи, это, в принципе, попытка регулировать данный рынок. Если посмотреть на действия Китая, то там они идут по механизму ограничения. Мы здесь выбираем более мягкий вариант и, соответственно, вот пытаемся тоже регулировать данный рынок. Отмечу, что последовательность действий присутствует. Недавно заявлял об этом Дмитрий Медведев, вот сейчас, соответственно, правительство принимает это уже в действие. Отмечу также, что, в принципе, борьба с терроризмом, незаконный оборот, легализация, обналичивание и так далее, все это имеет место быть, соответственно, есть определенные угрозы, которые правительство пытается, так скажем, купировать.
Хорошо, это борьба с угрозами, которые правительство пытается купировать. Насколько правительство реально может это сделать?
Ну, это уже другой вопрос. Вы знаете, отмечу, что на сегодняшний день там криптовалюты и те же самые электронные кошельки и так далее, все это настолько сильно распространено и настолько стихийное развитие носит, что я думаю, что все это может привести от попытки регулирования к моментам тех или иных запретов. Вот. Поэтому я не знаю, в действительности, как вы видите, у нас принят закон Яровой, да, когда там пытаются регулировать сферу вот социальных, ну, там, мессенджеров, телефонных переговоров и так далее. Сейчас это сначала приняли закон, потом начали допиливать к реальности. Я думаю, что будет примерно то же самое с электронными кошельками и так далее. То есть сначала что-то примут, а потом будут думать, насколько это реализуемо.
Вот вы говорите об угрозах, а, например, наш слушатель Дмитрий через Телеграм нас сейчас пишет, с его точки зрения, все это попытка залезть в карман самозанятым гражданам и повысить доходы бюджета.
Ну, я с ним абсолютно согласен, в определенной степени, конечно, самозанятые граждане тоже представляют определенную угрозу для государства, если они вне системы и не платят налоги. Я не склонен здесь не становиться ни на сторону правительства, ни на сторону вот самозанятого человека. Я считаю, что та система, которая сейчас выстроена, она очень неэффективна, и консенсуса в этом отношении найти будет невозможно. Конечно, с учетом того, что государство постоянно меняет правила по самозанятому населению, многие сейчас выбывают из этой системы, переходят там на расчеты в электронных кошельках, кто-то переходит на расчеты в криптовалютах. Это вообще, так скажем, я думаю, будет очень сложно как-то регулировать в текущем моменте. Вот. Поэтому я думаю, что правительство правильно беспокоится, только беспокоится оно немножко в другой стороне. Да? То есть необходимо все-таки как-то предпринимательский климат и регулировать с точки зрения его адекватности и возможности развития, да, и определенных гарантий бизнесу, что завтра не придут, не настучат по голове, не потребуют там платить новые налоги, как это у нас постоянно происходит.
Вот вы сказали о том, что некоторые пытаются переходить на электронные кошельки, а в рамках нынешних новаций уже как раз рассматривается инициатива запрета снимать наличные из таких электронных кошельков. То есть здесь финансовые власти, что называется, пытаются даже опередить тенденцию, получается?
Ну, я более того скажу, да. То есть, ну, смотрите, вот у нас очень много проблем, ну, они в совокупности формируются, да. Ни для кого не секрет, что есть там моменты, связанные с обналичиванием. Они также проходят по этим же, так скажем, каналам. Есть составляющие, связанные с предпринимательской деятельностью, да, опять же, для кого-то это удобно, там, рассчитываться, особенно самозанятому населению и так далее, которые, по идее-то, наоборот, облегчают работу нашего правительства, да, но в любом случае это неподконтрольные потоки денежных средств, которые вот, в которых сейчас в каждом этом потоке у нас видят угрозу для государственного строя. Вот. Поэтому бороться в совокупности, ну, опять же, пытаются все в одну кучу собрать. То есть каких-то нормальных условий для предпринимателей создать не можем, ну, соответственно, будем запрещать. Будем запрещать пополнять электронные кошельки без идентификации. Ну, соответственно, туда же идет и криптовалюта. То есть мы знаем с вами, что огромнейшие объемы оборота там, криптовалюты на деньги, фиат, идет через там, электронные кошельки. Соответственно, это тоже будет определенным ограничивающим фактором. То есть, в принципе, я отмечу, что ничего нового, так скажем, действий нашего правительства по отношению там, к развивающимся экономикам не присутствует, но другой вопрос, что у нас есть достаточно укоренившиеся проблемы, которые не относятся ни, там, ни к обналичке, ни к террористической безопасности, ни к чему. Да? То есть этот поток можно было бы реально снизить, если бы у нас там, занимались малым предпринимательством и как-то самозанятое население как раз бы вот, имело какие-то гарантии по поводу своего будущего.
Ну да, это как в истории можно штрафы увеличивать, а можно дороги построить. Я понимаю. Но подождите, я хотел вас спросить вот о чем. Судя по сегодняшним публикациям, Росфинмониторинг во время этого обсуждения предлагает вовсе исключить анонимность. То есть вот тут в сфере платежей будет обязательная идентификация пользователя. Таковы предложения Росфинмониторинга, учитывая ваш опыт, с вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что подобного рода предложения попытаются реализовать?
Да, я думаю, реализуют. Я думаю, реализуют. Ну, опять же, да, то есть мы с вами отлично знаем замечательное выражение о том, что строгость российских законов, она вот, нивелируется их исполняемости. Но примут достаточно строгие законы с точки зрения идентификации, отсутствия анонимных платежей и так далее. Все это гайки эти закрутят, это уже однозначно, мы с вами это прекрасно понимаем. Почему? Потому что те риски, которые сейчас в политической сфере находятся, они их будут, опять же, вот, мешать предпринимательской деятельностью. И там вопросы антитеррористической деятельности опять будут мешать с предпринимательской деятельностью. И понятно, что те, кто не хочет платить налоги, опять же, это совершенно другое, так скажем, преступление, нежели чем вот то, что я назвал. Поэтому, да, гайки закрутят, причем очень сильно закрутят. Понятно, что остановить там развитие интернет-платежей будет очень сложно, практически невозможно. Да? На сегодняшний день там кошелек можно будет сделать, там, я не знаю, в любой социальной сети, в том же самом Телеграме сейчас, насколько вы знаете, будет запущен проект. Поэтому это все остановить будет невозможно, будет опять очередной конфликт со стороны одних, других, будет закон принят, уверен в этом, который будет трактовать, что должна быть, должны быть все идентифицированы и так далее. Это в очередной раз ударит по бизнесу, по затратам, которые бизнесу необходимо будет делать в этом отношении. Будет опять у чиновников развиваться новая инфраструктура, где они будут отчитываться о проделанной работе. В конечном итоге затраты на тот же самый бюджет вырастут. По факту получим, что те же самые индивидуальные предприниматели, которые сейчас отказываются от статуса индивидуального предпринимателя, уходят в серую зону, уйдут еще глубже куда-нибудь, там, я не знаю. То есть вернемся к Советскому Союзу и так далее. Ну, я не имею в виду там с точки зрения социальной обеспеченности, я имею в виду подпольных производств и так далее и тому подобное.
Спасибо, Ярослав. Поэтому, да, Ярослав, да. Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали намерение правительства России ограничить анонимные онлайн-платежи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Инициатива Союза автошкол. Ее будем сейчас обсуждать. ГИБДД изучает идею отправлять водителей на пересдачу правил дорожного движения при каждой замене прав. Вот закончились у вас права, вы ничего не нарушали, проблем никаких нет, но в любом случае сходите и сдайте правила дорожного движения, экзамен на знание правил дорожного движения. Совершенно справедливо, как кажется, как пишет об этом сегодня «Известия», ссылаясь на замглавы госавтоинспекции Владимира Кузина и на инициаторов, собственно, этой истории. Кузин сказал, что инициативу рассмотрят в установленном порядке, а вот инициаторы, это третий конгресс автошкол, там была принята резолюция, в которой указано, водители получали удостоверение, ну, скажем, вот 10 лет назад, в такие времена, когда контроль качества обучения автомобилистов был не таким строгим, как сейчас. Мне кажется, что было бы логичнее говорить о том, что правила дорожного движения поменялись за 10 лет, но формулировка такова, какова есть. Николай Казанцев, председатель Московского регионального отделения Комитета по защите прав автомобилистов. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой инициативе?
Ну, к этой инициативе я отношусь как бы... Я вообще читал резолюцию вот этого конгресса 18 декабря 2017 года, конгресса автошкол. Там действительно поднят ряд серьезных вопросов там, о серых автошколах, о кризисе кадров автошкол, о том, что систему подготовки надо менять, очень много уделено аварированию, маневрированию на малой скорости на площадке, хотя смысл именно не в этом. Значит, ну вот вопрос вот этот, я не совсем понял, почему он так раздут, потому что он всего лишь выделен отдельным абзацем в рамках того, что это вообще как бы одно из предложений, которое требует обсуждения.
Но это предложение, которое коснется, да, каждого человека.
Он как бы вообще даже в этой резолюции Конгресса специально вот не выделен, где-то в конце между делом, как вот стоит обсудить. Что касается отношения, конечно, в общем-то, я не очень понимаю, чем аргументировано это предложение, потому что остальные предложения в резолюции Конгресса, они чем-то аргументированы.
Но давайте попробуем разобраться в этих аргументах,
да.
Николай.
Смотрите, наша практика вот показывает, автоправозащитной, конституционной помощи, потому что и к нам, и в другие организации автоправозащитные, которые люди обращаются, вот, мы знаем примерно уровень знаний. В общем, он показывает, что нет, выводов мы не можем таких сделать, что водители не следят за изменением ПДД. Да, ПДД, конечно, изменились. В 90-х, 80-х годах, 2000-х продолжают меняться. У нас там за 3 года 20, больше 20 изменений. Но изменилась сама и среда публичных сервисов, которая позволяет водителям следить за изменением ПДД. Обсуждение типовых конфликтных ситуаций. Вы на сайте ГИБДД можно это следить, на том же объединении автошкол. Если вы зайдете в YouTube, вы увидите, что реальные вот конфликтные ситуации вот, в связи с нововведением ПДД, они набирают прям миллионы просмотров. То есть общественность на это активно реагирует. Более того, собственно говоря, в самой программе безопасности дорожного движения у нас же заложены, собственно говоря, миллиарды расходуются на именно на разъяснение нововведений в дорожном движении. То есть информация доводится.
Николай, можно, можно я спрошу вас? Один из наших слушателей совершенно справедливо, как кажется, пишет об этом 656-й. Но вот правила проверки знаний при продлении разрешения на охотничье оружие ведь надо проходить, а почему на автомобиле не надо?
Смотрите, значит, вот вопрос о чем, что, значит, в данном случае вот есть опытные водители, ни один из которых не хочет быть наказан за административное правонарушение. Если у вас охота осуществляется где-то в лесу, вы не можете физически контролировать охотника, там кто-то использует и так далее, да, вот. То это движение все время идет на дорогах, где у вас колоссальное количество камер, подавляющее большинство нарушений фиксируется тоже камерой. То есть это некая среда такая публичная, где люди друг с другом взаимодействуют. Там информация фактически вот она открыта достаточно для этого всего. То есть ситуация абсолютно другая. Потом я считаю, что перепроверять ответ на вопрос раз в 10 лет это ничего не даст. У нас, в отличие от охоты, да?
Не, тут уже есть... Тут другой слушатель пишет, что уже никто не требует.
То, что мы раз в 10 лет это сделаем, это чисто ритуально. Это будут люди потратят кучу на это времени, будут затраты бюджета на всю систему экзаменации, и коррупционно опасно. Вот. И сами более того, автошколы, они жалуются, что у нас постоянно эти изменения законодательства, а мы за этим не успеваем, понимаете?
Понятно.
Поэтому здесь выход именно, как вот... Сама резолюция Конгресса, вообще Конгресс посвящен общественному контролю, общественной помощи какому-то, общественному участию, а не какому-то государственному контролю введения дополнительно. Сама тема Конгресса, из которой следует эта резолюция. Поэтому надо развивать постоянные сервисы с тем, чтобы люди могли, собственно говоря, следить за ситуацией еще. Ни один опытный водитель, а здесь же опытный водитель, он не хочет быть наказанным за
административное
правонарушение и так далее.
Спасибо. Николай Казанцев, председатель Московского регионального отделения Комитета по защите прав автомобилистов. Леонид Иванов пишет: сделайте онлайн сдачу в госуслугах, и всем будет удобно. Не уверен. Тут еще, смотрите, какая штука. Во-первых, в резолюции, которая была принята по итогам третьего конгресса автошкол, указано, что водители, которым сейчас надо менять удостоверение, получали его, когда контроль качества обучения автомобилистов был не таким строгим, как сейчас. Получается, что люди из автошкол как бы критикуют себя вчера и говорят, поэтому пусть они к нам придут сегодня. Ну вот смотрите, дальше еще они говорят, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается. И непонятно, то ли они себя опять же критикуют, что, мол, мы так научили, что люди быстро забыли, то ли людей критикуют, которые быстро забывают. А пересдача платной будет, спрашивает 534-й. Подозревают многие, кстати, сказать, что это попытка заработать денег. Ну и еще, мне Андрей Спасатель пишет, что на оружие никто не проходит повторно никаких экзаменов, он сделал это только что. Ну и Мартин выступает с развитием этой идеи. Он говорит, ну, если мы каждые 10 лет, к примеру, будем пересдавать правила дорожного движения, то, возможно, нужно что-то подобное сделать, к примеру, по алгебре. Ну, потому что люди же с годами забывают, что такое 7 на 8 или 9 на 7. А кто знает, сколько это будет. Вот так запросто нельзя. Надо будет на госуслугах проводить что-то подобное экзамену. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Москва, 40 лет.
Прошу.
Водитель, работаю водителем. Ну, я двумя руками за инициативу, потому что, ну, люди реально, вот то, что я вижу, их те же видео в Ютубе, и просто общаюсь с людьми лично, ну, не знают правил, и именно со временем это все выветривается.
Вот, ну, мы же с вами понимаем, что если раз в 10 лет вот этих, с которыми вы сейчас поговорили, мы каким-то образом попытаемся проэкзаменовать, то через месяц после этого они то же самое не будут ничего знать.
Ну, не через месяц, а ситуация в любом случае улучшится, потому что вот взять новичков после автошкол, они однозначно правила лучше знают, чем опытные водители. Это вот
понятно. Люди действительно со временем забывают правила дорожного движения, и хотелось бы их обновлять. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Да-да-да, только радио потише. Да-да-да.
Да, здравствуйте. Вот тренер-преподаватель школы водительского мастерства.
Отлично.
Знаете, что, значит, тут какая ситуация? Приходит ученик у меня после школы, и когда я с ним выезжаю на дорогу общего пользования, он ничего не понимает в этих правилах, потому что спектр преподавания автошкольный, он совершенно отделяется от преподавания в реальной ситуации. Поэтому большая проблема. Есть такая четкая у нас вот установка, что автошкола готовит потенциальных аварийщиков. Потенциально.
Мы-то сейчас не про то, как работает автошкола, а про то, как часто надо пересдавать экзамены.
А это связано с этим. Ну, скорее всего, надо какую-то делать дополнительную аттестацию, что ли, после автошколы. Потому что автошкола... Я могу...
То есть вы говорите, экзаменовать школы надо, а не школьников?
Конечно. У нас безопасность, отвратительная безопасность на дорогах с тем, что компетенция водителя в автошколе совершенно не соответствует реальности в условиях реального города.
Понятно. И Наталья обращает внимание на важный вопрос. Если человек не сдает повторный экзамен, тогда что? Что ему права не выдадут? Ведь лишить прав-то может только суд. Наталья, есть один вариант ответа. Ведь водительское удостоверение у вас закончилось. И в этом смысле, может быть, никто лишать его не должен.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России могут ввести льготы для путешествующей по стране молодежи. Russia Today, RT, пишет об этом, ссылаясь на идею депутата Государственной Думы Натальи Кувшиновой. Депутат говорит, молодым людям нужно выделять субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на транспорт. Говорят, больше того, Ростуризм и Министерство культуры инициативу уже поддержали, и в течение весенней сессии законопроект планируется разработать. Директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Ольга Ярилова пояснила, что внутренний молодежный туризм – это в первую очередь туризм социальный, и государство действительно должно поддерживать его на финансовом уровне. Дальше еще такая фраза – приемлемым в современных реалиях. Приемлемые в современных реалиях. Насколько это много денег? Дмитрий Авакимян, уполномоченный по правам студентов в Москве и Московской области. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой инициативе? Насколько она кажется вам справедливой?
Ну, инициатива, как минимум, для студентов очень полезная, но ее стоит, наверное, выделять на два направления. Это транспортные льготы и льготы на субсидии на проживание в отелях. То есть транспортные льготы – это прям очень полезно для студентов и в целом для развития, наверное, внутреннего туризма. А льготы, субсидии для отелей – это больше, ну, это более спорный, более обсуждаемый вопрос, насколько это необходимо.
Смотрите, но насколько это уместно в нынешних условиях, мы знаем, что транспортные льготы есть даже не у всех людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вот вопрос про сравнение различных групп людей с ограниченными возможностями, это более важный, наверное, более комплексный вопрос. Наверное, они должны быть предоставлены не только студентам, но я так понимаю, что здесь больше экономическое обоснование. То есть там же, понимаете, какая история? Студенты действительно очень активная часть населения и действительно очень много путешествуют. И для студента всегда альтернатива следующая. Это либо внутренний, либо внешний туризм. То есть они в любом случае куда-то поедут, ну просто потому что интересно. Но вопрос просто в том, куда они поедут. Они поедут по России или за границу?
Так, они поехали по России, насколько серьезно их можно поддерживать? Насколько серьезными могут быть эти льготы?
Я считаю, что в первую очередь интересно только транспортные. И это, скорее всего, может быть выгодно всем. Просто в силу того, что студенты, ну, скажем так, они далеко не всегда останавливаются в гостиницах. Чаще всего они останавливаются по Airbnb, по прочим сервисам, которые позволяют снимать жилье напрямую у владельца. И вот вопрос с гостиницами, это действительно более спорный, более спорный вопрос, насколько это необходимо. А по поводу транспорта, ну, это больше экономическое обоснование, я вижу, потому что действительно, ну, государству должно быть выгоднее, чтобы платящая часть населения путешествовала внутри страны.
Но, погодите, тут есть какая-то непонятность. Вы говорите, чтобы та часть населения, которая платит, чаще, что называется, переезжала по стране, но мы-то теперь говорим о том, что платить будет само государство. Если это льготы.
Смотрите, вот там не квоты же, там не о квотах речь идет. Там идет речь исключительно о льготах на транспорт и о субсидиях. Вот льготы на транспорт – это возможно. То есть это расширение по факту категорий с детей до детей и студентов. То есть это же не новые льготы. Там вот Наталья Кувшинова то, что предложила, это увеличение группы льготной. Потому что для детей такие льготы уже есть.
Ну, и уж тогда чуть подробнее, буквально минута у нас осталась, чуть подробнее, значит, как это будет, если этот закон заработает?
Ну, насколько я понимаю, это речь идет по субсидированию компаний транспортных, так, чтобы студенты могли получать скидку. Вот. По поводу отелей и гостиниц, честно говоря, мне сложно в том числе как, представить, как это будет реализовано.
То есть, если закон будет реализован, билеты для студентов на транспорте, не на бензин, что называется, на автомобиле передвигаться, а именно на транспорте билеты для студентов станут более дешевыми.
Да.
Спасибо.
Это инициатива.
Да, это инициатива, но говорят, что вот она получает, что называется, по меньшей мере поддержку. Спасибо, Дмитрий Авакимян, уполномоченный по правам студентов в Москве и Московской области по поводу идеи о введении льготы для путешествующей по стране молодежи. Дмитрий пишет, пусть меня поддержат, я буду как раз по России сразу и путешествовать, а то перелет до Иркутска то на июль сейчас стоит 25 тысяч рублей. Да, видимо, с точки зрения Дмитрия это много, но я ведь, смотрите, будет какая-то льгота, скажем, станет 20, перелет до Иркутска станет для вас более доступным. Посмотрим, прямо сейчас новости.